Он не знал, сколько времени прошло в абсолютной темноте и тишине. Потом появились голоса, пробивающиеся к нему сквозь черные дебри, непонимание. И его расплывающееся сознание не могло понять, кому они принадлежат. Где-то очень далеко слышались сирены. В него попали? Боже мой! Все чисто? Подожди, я не могу найти рану. Помоги мне! Барри! Барри, ты? Барри, ты меня слышишь? Ребекка? Барри открыл глаза и тут же закрыл их, морщась от пульсирующей боли во всей голове. Боль была и в левой руке, острая и настойчивая, но не во всей, как в голове. И он знал, от чего бывают такие боли. В меня попали. Ударился от дерева. Или какой-то сукин сын с бейсбольной битой. Он снова попытался открыть глаза, чувствуя, как маленькие руки двигаются на груди, легко обследуя его тело. Через секунду он сосредоточился на встревоженных лицах, склонившихся над ним. Джилл, Крис и перепуганная Ребекка. Это ее пальцы ощупывали футболку в поисках раны. Слава богу, сирен больше не было, хотя он слышал, что машины полиции едут по его улице. Эхо от их мощных двигателей разносилось по парку. «Левый бицепс», – пробормотал он и постарался сесть. Темные деревья заплясали перед глазами, и Ребекка осторожно уложила его назад. «Не шевелись», – мягко сказала она. «Полежи пока спокойно, хорошо? Крис, дай свою футболку!» «Но амбрелла!» – начал Барри. «Все чисто!» – сказал Дэвид, становясь на колени рядом с остальными. «Лежи спокойно!» Ребекка осторожно подняла его руку, внимательно осмотрела с обоих сторон. Барри слегка согнул руку и поморщился от резкой боли. Но все было не так уж плохо. Кость не задета.
«Прямо сквозь дельтовидную мышцу», — сказала Ребекка. «Похоже, тебе пока придется отложить тренировки».
Ее тон был беззаботным, но он увидел беспокойство в глазах, когда она посмотрела на него. Она стала накладывать тугую повязку из футболки Криса на руку, пристально наблюдая за ним.
«Ты сильно ударился виском?» — сказала она. «Как себя чувствуешь?»
Несмотря на то, что голова продолжала болеть, худшее было позади. По крайней мере, она уже не грозила развалиться на куски. В голове была какая-то странная легкость. Его немного подташнивало. Но он помнил и собственное имя, и день недели. Если и было сотрясение, то ерундовое. «У меня похмелье бывает тяжелее». «Дерьмово», — ответил он, — «но справлюсь». «Наверное, ударился от дерева, когда падал». Как только она наложила временную повязку, он снова попытался сесть. На этот раз с большим успехом. Им надо уходить, пока полиция не решила обыскать парк. Но куда им идти? Навряд ли Амбрелла станет нападать на них дважды за ночь. Но вот проверять это не хотелось. Ни у кого из их дома не будет безопасно. По крайней мере, его семья была в безопасности. Во Флориде, у родителей Кейти. Он подумал о том, что они могли бы быть в доме, а его девочки могли играть у себя в комнате, когда началась стрельба. Он зашатался, поднимаясь на ноги, черпая силы в ярости, которая клокотала в нем с той ночи в особняке. Бескер угрожал Кейти и девочкам, пытаясь заставить Барри сотрудничать и прикрывать Амбреллу, используя его, чтобы проникнуть в подземные лаборатории. Чувство вины Барри с тех пор превратилось в ярость, и подобного гнева он никогда не испытывал. «Ублюдки!» – прорычал он. «Долбаные амбрелловские ублюдки!» Остальные тоже поднялись. Грудь Криса бледнела в тусклом свете. На лицах у всех отражалось облегчение от того, что он не был сильно задет. У всех, кроме Дэвида, который выглядел столь несчастным, что Барри не мог и припомнить его таким. Он сутулился, как будто на его плечи
взвалили непосильную ношу и избегал взгляда Барри. «Тот, что стрелял в тебя», — сказал Дэвид. Беретта в его руках уже была на предохранителе. Ствол забрызган кровью. «Я убил его. Я Барри. Это был Джей Шеннон». Барри уставился на него. Он слышал, что Дэвид сказал, но не мог поверить в его слова. Это было невозможно. «Нет, ты не рассмотрел его хорошо. Здесь слишком темно». Дэвид повернулся и пошел между деревьев, ведя их к телу стрелка. Барри ковылял за ним. Голова внезапно заболела даже сильнее, чем после удара от дерева. «Это не может быть Шеннон. Ни за что». Дэвид просто был в шоке от атаки. Вот и все. Он ошибся. Вот только Дэвид никогда не бывал в шоке от перестрелок. И таких глупых ошибок тоже не делал. Барри стиснул зубы, пересиливая боль, и пошел вслед за ним, все-таки надеясь, что его друг ошибается. Мужчина упал на спину. Или, может, Дэвид перевернул его. Как бы там ни было, сейчас его мертвый взгляд был направлен на них. К глазу прилипло несколько сосновых иголок. Пули из береты Дэвида попали прямо в сердце, и эти выстрелы оказались удачными для них. Посмотрев на пепельно-серое лицо стрелка, Барри почувствовал, как сердце замирает в груди. «Боже, Шеннон! Почему? За что?» «Кто это?» – тихо спросила Джилл. Барри уставился на мертвого мужчину и не мог заставить себя ответить. Голос Дэвида прозвучал отсутствующе, без каких-либо эмоций. «Капитан Джей Шеннон из Оклахомского отделения Старс. Мы с Барри проходили обучение вместе с ним». Барри справился с собой и смог заговорить, продолжая глядеть на застывшее лицо Джея. «Я звонил ему на прошлой неделе, как и Дэвиду. Он беспокоился о нас, сказал, что проследит за Амбреллой. И мы еще немного поговорили о том дерьме, что творится, пытаясь понять, что происходит, вспоминая старые времена. Я сказал, что пошлю ему фотографии детишек, а он сказал, что ему пора идти, что он рад был поговорить, но у него встреча. Правда, холодная, жестокая, внезапно предстала перед ним с полной ясностью. Амбрелла уже добралась до него. Из-за нападения могла стоять Амбрелла, но атаковали их Старс. Дом Барри к чертям собачьим разнесли люди, которых он знал, а в самого него стрелял человек, которого он считал другом. Гробовая тишина была нарушена лаем собак, слабо доносившимся из тени деревьев. Судя по их числу и местонахождению, очевидно, к дому подъехало кинологическое подразделение полиции Раку на К-9. Барри отвел взгляд от трупа, возвращаясь к сложившейся ситуации. «Им надо уходить. Где мы можем укрыться?» – быстро спросил Дэвид. «Место, в котором Амбрелла не подумала бы нас искать. Хижина, пустое здание, что-нибудь такое. До чего мы сможем пешком добраться?» «Брэд! Дом Зайчьей Душонки пустует вот уже пару месяцев», – сказал Барри. «И он меньше, чем в полутора километрах отсюда». Дэвид оживленно кивнул. «Двинули!» Барри повернулся к игровой площадке, ведя остальных через залитое лунным светом пространство. Отсюда тянулась маленькая тропинка, расширяющаяся через два квартала. Что ж, остается только надеяться, что она пролегает достаточно далеко, и полиция не станет искать там. Барри был в парке миллион раз, гулял с женой. Их дочери резвились рядом с ними. «Мой дом. Это мой дом. И он уже никогда не будет таким, как раньше». Они бежали сквозь теплую, мирную ночь, и Барри почувствовал, как рана на руке опять начала кровоточить. На ходу он правой рукой похлопал по намокшей повязке. Боль отрезвляла, помогала не потеряться. Они двигались к дому Брэда. «Никогда, никогда больше мои девочки не станут расти в мире, где возможно подобное. Не будут, пока я жив», — и могу бороться. Столько уже случилось, а ведь это было только началом их борьбы. В Старс еще были люди, которым он мог доверять, на которых они могли рассчитывать. И он не позволит захватить себя врасплох дважды. В следующий раз, когда Амбрелла явится, им, может быть, не придется бежать. И если Дэвиду и Ребекке повезет в Мэнни, они получат то, что им так нужно, чтобы уничтожить компанию раз и навсегда. Амбрелла связалась не с теми людьми, и Барри собирался быть в Мэнни, когда они выяснят, что там происходит. Джилл профессионально вскрыла замок, используя изогнутую английскую булавку и одну из сережек Ребекки, и открыла дверь маленького коттеджа. Ребекка сразу потащила Барри в кабинет, чтобы обработать рану получше, а Крис отправился искать себе футболку. Дэвид и Джилл тщательно проверили дом, и Дэвид был более чем удовлетворен им. Он не мог представить себе лучшего убежища, и мысль о том, что у Барри и двух альфовцев теперь появилось безопасное место, где они смогут работать, грела душу. В доме было две спальни, а задний двор был общим. По соседству жила безопасная во всех смыслах семья. Яркий свет ударил Дэвиду в глаза, когда он открыл заднюю дверь. Заблестел на маленьком газоне, и судя по виду соседской стороны двора, у них определенно была довольно большая собака. Совсем близко на другой стороне тоже стояли дома. А из окна на фасаде было видно открытый школьный двор через улицу. Нападающим будет негде спрятаться. Дом был обставлен просто, даже неряшливо. Было очевидно, что жилец бежал отсюда в панике. Личные вещи и книги были разбросаны, как попало по всем комнатам. Как будто Виккерс не мог решить, что взять с собой во время поспешного бегства из Ракуна. После того, что случилось сегодня, я не виню его в бегстве. Мистер Виккерс, очевидно, выбрал для себя не тот род занятий, но это не делало его трусом автоматически. Рисковать жизнью изо дня в день такой удел был не для всех. К тому же, принимая во внимание недавние события, для человека вроде Виккерса самым мудрым было решение не вмешиваться ни во что и удалиться. Им могла бы пригодиться любая помощь, но после того немногого, что Барри рассказал ему, Дэвид понимал, что пилот команды Альфа был явно не тем человеком, с которым им хотелось бы работать. Хоть его тогда и не убили, он потерял доверие остальных членов команды, и ничего не могло быть хуже, чем недоверие во время кризисной ситуации. Дэвид устроился в темной тесной гостиной на некрасивом зеленом диване, пытаясь привести в порядок мысли, а Джилл копошилась на кухне. Он нашел стопку чистой бумаги и ручку, записал на ней имена и домашние номера телефонов их команды, добавил несколько других людей в список, а номер Брэда взял с собой. Окинул отсутствующим взглядом темную комнату, пытаясь справиться с приливом адреналина, всегда охватывающим его после битвы. Он не хотел упустить ничего важного, ни одну деталь, которую им нужно было обсудить, прежде чем они с Ребеккой уедут. Если они хотят привести свой план в исполнение, то Барри, Джилл и Крису придется самим разбираться с последствиями недавнего нападения на них. Старс, загадки Трента, цели и контакты. Было трудно сосредоточиться после всех этих изматывающих событий. Он так устал, что даже не мог определить, с чего им стоит начать. Он не спал нормально уже несколько дней, а мысли о том, что им предстоит, не давали сконцентрироваться. То, что Ребекка рассказывала о докторе Гриффите, было ошеломительным, мягко говоря. И хотя его решимость узнать, что творится в бухте Калибан, не стала меньше, в их бесконечном листе проблем появилась еще одна. Крис вошел в комнату в выцветшей кофте с отрезанными рукавами и сел в кресло напротив Дэвида, лицо в тени. Спустя секунду он подался вперед, и в свете, проникающем сквозь закрытые шторы, Дэвид увидел его выражение лица, усталое, внимательно извиняющиеся. «Слушай, Дэвид, знаешь, последняя пара недель у нас выдалась трудной. Мы ждали, что предпринят Абрелла. Нас отстранили от расследования. Тут еще мысли о том, что наши друзья погибли ни за что». Крис прервался и снова начал. «В общем, я хочу извиниться за то, что так к тебе отнесся. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я не должен был вести себя, как последний засранец». Дэвид был удивлен и впечатлен искренностью, прозвучавшей в его голосе. Когда он сам был в возрасте Криса, то скорее предпочел бы, чтоб ему вырвали ногти на руках, чем показал бы, что он чувствует, за исключением ярости, конечно. «Еще одно наследие от дорогого старого папочки». «Тебе не за что извиняться», — мягко ответил он. «Твое беспокойство более чем оправдано. Я сам очень напрягся по поводу всего этого, но поверь, я вовсе не хотел являться к вам как главный. Понимаешь, Старс, они очень многое значат для меня, и я бы хотел, чтобы они снова стали такими, как раньше». Джилл вернулась с кухни, что позволило Дэвиду прекратить свою бессвязную речь. К его облегчению Крис, казалось, все понял. Он спокойно встретился со взглядом Дэвида, кивая. Между ними больше не было недомолвок. Дэвид вздохнул, думая, сможет ли он когда-нибудь преодолеть неловкость, связанную с его неспособностью выражать эмоции. Он много размышлял после первого звонка Барри, думал о себе, о своем всепоглощающем гневе на Старс, предавших их, и пришел к неутешительному выводу, что его совсем не радует сложившаяся ситуация. Он посвятил свою жизнь работе, чтобы больше никогда не вспоминать о своем детстве. Но сейчас, после того, как он узнал об Амбрелле и о предательстве организации, которую он считал своей семьей, то, во что он всегда верил, сам уклад его жизни был подвергнут сомнениям. Старс, он стал отличным бойцом, но у него не было близких друзей или привязанностей. И сейчас, когда он лишился своей семьи, он столкнулся с жесточайшим фактом. Всю свою жизнь он бежал от людей и их страстей. «Просто великолепно. Я понял все это в самом конце игры. Думаю, мне стоит поблагодарить за это Амбреллу. Если они не убьют меня, то по меньшей мере им удалось заставить меня задуматься о визите к психоаналитику». Джилл принесла кувшин с водой на несколько разномастных стаканов, раздала всем. Барри с Ребеккой присоединились к ним. На руке Барри была свежая повязка. Он казался бледным в тусклом свете. Определенно, его потрясло открытие, связанное с капитаном Шенноном. Дэвид сокрушался из-за того, что ему пришлось убить Шеннона. Хоть он давно и приучил себя к реалиям жизни бойца спецподразделения, на войне всегда гибнут люди. Капитан сам сделал свой выбор, и он оказался неправильным. Они пили в тишине. 4 бойца отделения Старс в Ракун-Сити. 4 бывших бойца, напомнил он себе. Задумавшиеся и мрачные, знающие, что тиканье часов сейчас имеет особый смысл, ему и Ребекке надо будет уезжать через несколько минут. В квартале отсюда был круглосуточный магазин. Там они смогут вызвать такси. Дэвиду хотелось сказать что-нибудь ободряющее, но правда осталась правдой. Они собирались идти на очень опасное задание. И не было никаких гарантий, что кто-нибудь из них выживет, и что они снова встретятся. «Вы уже придумали, что скажете местной полиции?» – наконец спросил Дэвид. Барри пожал плечами. «В любом случае, много врать нам не придется. Мы втроем сидели у меня. Эти парни ворвались и попытались убить нас. Мы сбежали. Айронс, возможно, представит это как неудавшуюся кражу со взломом», — ухмыльнулся Крис. «Если он завяз в этом так глубоко, как я думаю, он не захочет привлекать внимание к любым действиям Амбреллы». «Тогда не упоминайте о том, что видели тела», — сказал Дэвид. «У них, возможно, было время, чтобы убрать там все, и вам надо сказать, что вас преследовали по пути в парк. Это объяснит, и почему вас не было в доме, и наличие тела капитана Шеннона. Барри устало улыбнулся. «Мы справимся. А завтра с утра первым делом я позвоню кое-кому. Нам же нужно прикрытие. А ты лучше побеспокойся о себе, хорошо?» Дэвид кивнул и поднялся вслед за Крисом. Пожал всем руки, повернулся к Ребекке, неприязненно осознавая, что сейчас увезет ее от остальных членов команды и преданных друзей. Девушка внимательно смотрела на всех них и внезапно улыбнулась, искренне, чуть горько. «Ребята, вы, конечно же, удержите крепость пару дней. Мне подумать страшно о том, что вы будете тут бесцельно болтаться, пока мы с Дэвидом будем выяснять, что там у Амбреллы происходит». «Да уж, постараемся как-нибудь», — улыбнувшись, ответил Крис. «Конечно, без тебя будет легко. Ты же наш мозг, и вообще...» Ребекка легко погладила его по плечу. «А я вам пришлю открытку с подробными инструкциями». Она кивнула Барри. «Береги руку, следи, чтобы рана была сухой и чистой. Если поднимется температура или голова будет кружиться, немедленно иди к врачу». Барри улыбнулся. «Есть, мэм!» Джилл слегка обняла ее. «Задай им жару, Бекка!» Ребекка кивнула. «Ты тоже! Удачи с Айронсом!» Она повернулась к Дэвиду, продолжая улыбаться. «Идем?» Они вместе пошли к двери. Дэвида удивляло такое беспечное поведение девушки. Их только что чуть не убили при серьезном нападении. И, возможно, это были люди, тренировавшие ее. А она вот так вот запросто уезжает с человеком, которого едва знает, чтобы пойти с ним на задание, с которого может не вернуться. Она или притворялась, или была невероятной оптимисткой. Но если ее провада и была притворством, то она заслужила награду. Он осторожно посмотрел на нее, когда они вышли на маленький неухоженный двор дома Брэда Виккерса. Улыбка исчезла, мгновенно сменившись непонятно печальным взглядом, а потом тем же сосредоточенным выражением, что было у нее, когда она рассказывала им о докторе Гриффите и его исследованиях. О чем бы она сейчас ни думала, он ясно видел, как она ужасно боялась, но не давала своим страхам взять верх. Воплощение храбрости. Дэвид был рад, что внес Ребекку Чемберс в список тех, кто будет участвовать в операции. Она была профессионалом, умной девушкой и определенно находилась на своем месте, выполняя работу так же отлично, как и остальные члены ее команды. Он мог только надеяться на то, что их совместных знаний и умений будет достаточно, чтобы проникнуть, а затем выйти из бухты Калибан целыми и невредимыми, с доказательствами об экспериментах Амбреллы. Это их общая цель. Это поможет уничтожить компанию, что коррумпирована Старс. И может быть, после этого они снова смогут спать спокойно. Дэвид кивнул, и они отправились звонить. Перечитав информацию о бухте Калибан, Ребекка аккуратно сложила бумаги и засунула их обратно в сумку под сиденье Дэвида. Он купил в аэропорту 3 сумки. Одну для оружия, они сдали ее в багаж, а 2 остальные они взяли с собой, чтобы не привлекать внимания. Ребекка жалела, что они не купили чего-нибудь поесть, пока были там. У нее крошки во рту не было с завтрака и пакет орешков, который она проглотила сразу после нападения, не утолил голод. Она выключила лампочку для чтения над сиденьем и откинулась назад, прислушиваясь к ровному гулу Боинга 747, и начинала дремать под него. Большинство остальных пассажиров полупустого самолета уже спали. Тусклый свет ночных ламп, равномерный гул двигателей усыпили и Дэвида. Но даже будучи полностью опустошенной после ночных событий, она не могла уснуть, как ни старалась. Слишком о многом нужно было подумать, и она знала, что не сможет сомкнуть глаз, не разложив по полочкам хотя бы часть мыслей. «У меня такое чувство, что я сплю. Это просто еще одно дикое видение, созданное подсознанием где-то на уровне левого полушария». За последние 3 месяца она успела выпуститься из колледжа, пройти подготовку в Старс, отряд Браво и переехать в свою первую квартиру в новом городе. А в итоге она стала одним из 5 выживших в катастрофе, устроенной людьми, а еще узнала о биологическом оружии и заговоре корпорации. А за последние 3 часа ее жизнь вообще встала с ног на голову. Она подумала, о чем мечтала раньше, о шансе выбраться из Ракун-Сити и приступить к изучению Ти-вируса. Как ни посмотри, а ирония судьбы в этой ситуации налицо. Но вот обстоятельства, при которых все это происходило, ей не нравились. Она повернула голову и посмотрела на Дэвида, спящего в кресле у окна. Под глазами от усталости залегли темные круги. После того, как тот коротко посвятил ее в детали плана, касающегося побережья, и рассказал о том, что они будут делать завтра, он сказал, чтобы она попыталась вздремнуть. И сам немедленно последовал своему же совету, не уснул, а прямо-таки мгновенно впал в кому. Он даже спит как профессионал, не дергается и не ворочится, как будто он приказал себе отдохнуть столько, сколько позволяет время. Он казался ей чрезвычайно компетентным и интеллигентным мужчиной. Если таковые качества возможны в Бюрюке, он не поддавался давлению со стороны и был молчалив, так что ей стало любопытно, что же за жизнь у него была. Она была впечатлена тем, как быстро он сумел придумать план и вытащить их из дома Барри, и была рада, что именно он возглавит операцию в бухте Калибан. Хотя думать о нем как о руководителе было трудно. Он не излучал превосходства, да и не пытался превосходить ее, зато настаивал на том, чтобы она звала его просто Дэвидом. Даже во время нападения, когда ему пришлось взять на себя командование, не было ощущения, что он приказывал им, скорее предлагал им возможные пути отступления. Может быть, все дело в его акценте, чтобы он ни говорил, звучит так вежливо, мягко. Он нахмурился во сне, глаза под веками забегали. Сны, очевидно, были не из легких. Секундами позже он, как ребенок, издал мягкий стон облегчения. На миг Ребекке захотелось разбудить его, но ему, похоже, перестало сниться что-то беспокоящее, и брови снова разгладились. Ребекка отвела взгляд, внезапно почувствовав себя так, будто она вторглась в его личное пространство. Наверное, ему снится нападение, и то, что ему пришлось убить человека, которого он знал. Она думала, будет ли у нее перед глазами стоять образ человека, которого она убила. Эта фигура в тени, что съежилась, упала на землю у дома Барри. Она все еще ждала, что чувство вины вот-вот проснется, и размышляла о нем, и удивлялась, что ее сознание отнюдь не спешило помочь ей рационально подойти к случившемуся. Она стреляла в человека, и он, скорее всего, мертв. А все, что она испытывает, так это облегчение от того, что убило его раньше, чем он ее или кого-либо еще из команды. Ребекка закрыла глаза, глубоко вздохнула. Прохладный, чуть спертый воздух с шипением, разносившимся в салоне. Она чувствовала мускусный запах высохшего пота на своей коже и решила, что самым первым ее делом по прибытию в отель будет принятие душа. Дэвид не хотел рисковать и возвращаться к себе домой, думая, что один из штурмовиков мог узнать его. Так что они собирались снять пару комнат неподалеку от аэропорта после того, как пересядут на другой самолет. Инструктаж по операции должен был проходить завтра, в полдень, в доме одного из 3 остальных членов команды, у Карен Драйвер, криминалиста отряда Альфа. Дэвид сказал, что Карен даст ей чистую одежду, и ужасно покраснел, говоря это. «Здорово, он необычный, а после инструктажа мы возьмем все необходимое и отправимся туда, вот так вот». От этой мысли перехватило дыхание, и всю ее охватило холодом. Это и была та причина, по которой она не могла спать. Прошло только 2 недели после кошмара, что Амбрелла устроила в Ракун-Сити, и ей опять предстоит встретиться лицом к лицу с тем же. Но, по крайней мере, в этот раз она приблизительно знает, с чем им придется иметь дело. А по плану, они покинут лаборатории, даже не столкнувшись с существами, созданными Ти-вирусом. Но память о монстре Амбреллы, Тиране, которого они видели в особняке, была еще свежа. Трудно было забыть это огромное тело, словно сшитое из лоскутов и смертоносные когти. А мысль о том, что мог создать такой человек, как Николас Гриффит, используя вирус, Ребекка решила, что пора завязывать с размышлениями, ей нужно поспать. Насколько могла, она выкинула думы из головы, сосредоточившись на дыхании, замедляя его, начиная про себя обратный отсчет от сотни. Медитация никогда раньше ее не подводила, хотя сейчас ей казалось, что это не сработает. 99, 98, доктор Гриффит, Дэвид, Старс, Калибан. Прежде чем она досчитала до 90, она заснула глубоким сном. И снились ей движущиеся тени, которые свет не мог разогнать.